Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гости нашей московской студии, представители новых партийных проектов. Это лидер партии «Родина. Здравый смысл», доктор экономических наук Михаил Делягин. Напомню, что партия уже учреждена, но не зарегистрирована. И член оргкомитета партии «Народной свободы», член коалиции «России без произвола и коррупции» Владимир Милов. Я так понимаю, партия находится в процессе создания. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, мы его включим во второй части, бесплатно для жителей всех регионов России, а пока можно пользоваться для вопросов пейджером в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Еще раз напомню, Владимир Милов и Михаил Делягин у нас в студии. Здравствуйте. И вопрос очень простой: зачем современной России создавать новые партии? Вот, Владимир, вы только что провели конференцию организации «Демвыбор», я так понимаю, которая будет участвовать в создании вот этой партии «Народной свободы». В каком состоянии ваш партийный проект?
Ну, у нас запланирован на 13 декабря съезд первый учредительный. Это такое начало процесса создания партии. Там очень длинная бюрократическая процедура, расписанная в действующем законе, специально, чтобы все запутать и усложнить. Но вот этот съезд, который соберет представителей из более чем 40 регионов для того, чтобы объявить о создании партии и начать формальную процедуру набора членов и подготовки заявки для подачи в Минюст, который, видимо, весной мы подадим. Я так понимаю, что коллеги, собственно, часть этого пути уже прошли.
Вот, и единственный вопрос. 13 декабря?
13 декабря, да, в понедельник.
А почему? Обычно просто по выходным назначают.
Там дело в том, что мы планировали это сделать в середине декабря просто по ряду там, временных календарных причин, но там на 12 декабря уже заранее был запланирован вот этот гражданский форум с участием правозащитников, там Алексеева и Сатарова и так далее. А 11 декабря запланированы съезды одновременно и у «Солидарности», и у РНДС, которые входят в коалицию. Так что вот, ну, понедельник, ну, что делать?
Тем более, что третий день заседания демократических сил в Москве будет.
Да, подряд. Это будет нечто. Но это надо сделать, просто вот технические законодательные требования этого требуют. И тем более, что этот съезд будет не очень большой, там будет где-то порядка 150 делегатов по несколько человек от региона. И, ну, просто он нам нужен для того, чтобы формальные основания были подать документы в Минюст.
Да. Михаил, а в каком состоянии ваш, собственно, проект? Вот был съезд, и сейчас что вы делаете, да, вот какие процедуры идут?
Ну, законодательная процедура, предусмотрена законом, процедура не безумно нудная, долгие, но, как Владимир сказал, их приходится проходить. Это набор членов, создание региональных отделений, проверка региональных отделений и, значит, замена тех, кто по каким-то причинам оказался недееспособен. Вот, эта работа достаточно тяжелая, достаточно нудная. Мы где-то в декабре, в середине, подадим, я думаю, заявку в Минюст, потому что у нас будет требуемое количество региональных отделений и, самое главное, требуемое количество членов. Вот, но эта работа оказалась достаточно тяжелой.
То люди не идут к вам?
Во-первых, в России сложился класс, слой так называемых профессиональных политиков, которые приходят в любое место за зарплатой. И когда им объясняют, что зарплаты не будет, потому что это партия, которая создается на добровольных началах для решения политических проблем, они очень долго не могут в это поверить. Вот, это во-первых.
Где же столько идеалистов взять?
Во-вторых, действительно трудно работать без денег, это правда. Я, как экономист, могу это засвидетельствовать дважды, как обычный человек и как экономист. Но, тем не менее, люди действительно работают практически без денег. У нас работают некоторые минимальные пропагандистские структуры. Это сайт forum.sk.ru, где сейчас 12,5 тысяч заходов. Я думаю, к концу года мы поднимем до 15 тысяч заходов в день независимых посетителей. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. У нас есть свое интернет-телевидение. Это, естественно, громко сказано, но 1 000 000 просмотров роликов в месяц мы имеем железно в любой ситуации. 11 декабря мы будем проводить Российский социальный форум. Мне было грустно узнать, что мы пересечемся, но все-таки это левое мероприятие, так что я думаю, пересечение по лицам там будет не очень сильным с либеральным сообществом, так что конкуренция будет идти в основном за журналистов.
Владимир, а как вы собираетесь вот привлекать людей к своему партийному проекту? Я почему обращаю на это внимание? Дело в том, что вот есть свежий опрос Левада-центра, и вопрос был задан так: насколько вы в целом интересуетесь политикой? Очень интересуюсь, октябрь 2010 года. 3%, скорее интересуюсь 29%. Ну, вот в сумме, значит, можете посчитать 32%, да? Скорее не интересуетесь и совсем не интересуются, соответственно, 38% и 26%. Вот, собственно, 64% фактически не интересуются политикой. Ну, и там затруднились, и отказ от ответа по 2%. То есть, причем количество людей, которые не интересуются политикой, оно возрастает, и количество людей, которые интересуются, уменьшается. Вот даже видно, по отношению к 2007 году, очень интересовалось 7, теперь 3. Скорее интересовалось 37, теперь 29. Ну, существенное падение, действительно. Вот как людей привлечь и объяснить им, что партии для чего-то, собственно, нужны? Кстати, для чего?
Не, ну, Миш, я не так пессимистично настроен, да. Я
как раз, при чем тут пессимизм? Это данные социологов,
всероссийский опрос. У нас очень даже хорошая позиция. Есть очень большой интерес к нашей будущей партии, который проявился сразу после создания коалиции «За Россию без произвола и коррупции» в сентябре. У нас есть регионы, где проходит достаточное число регионов, где в последнее время проходили большие митинги, где тысячи людей собирались, в том числе под политическими лозунгами, и делали это наши коллеги, которые сегодня занимаются организацией региональных отделений партии. Там на самом деле вопрос стоит о том, что более чем в 40 регионах, ну так условно, собрать там отделение по 1000 человек живых сторонников. Я должен сказать, что это абсолютно реальная задача. У нас такое число сторонников точно есть. Вопрос их физически.
А как вы определили? По сайту Путина в отставку там вот какой-то есть, да? Какой?
Нет.
Там где-то 40 тысяч.
Кстати,
подписей.
На сайте Путина в отставку, если...
Там более 60.
Если
60?
Внимательно, да, там 60.
Но они не все либералы.
Да, вот это я как раз хотел сказать. То есть там огромное количество людей, которые там просто против Путина, но вовсе не обязательно разделяют наши взгляды. Нет, у нас есть люди в регионах, они там работают. Не во всех, правда, но там, где работают, ну, например, вот, скажем, наши коллеги в Екатеринбурге, которые серию массовых митингов протеста там организовывали, они на каждом митинге собирают по 1-2 тысячи подписей под какими-то политическими требованиями, и тут готовая база данных людей, да?
Но одно дело, понимаете, подпись дать, другое дело вступить в партию и засветить. Как оппозиционер.
Там же идет эта работа уже не один месяц и даже год. Многие из наших коллег активно участвовали в региональных и местных выборах, своих избирателей хорошо знают. То есть, вот, Миш, и о чем? Что это не такая прям сложная, катастрофическая задача, как кажется, хотя она, конечно, требует огромных усилий, больших ресурсов и так далее. Но я думаю, что вот единственное, что я согласен с Михаилом Делягиным в том, что, во-первых, одна из главных проблем, что в процессе партстроительства нарисовывается огромная куча вот этих вот политтехнологических операторов, накопившихся в регионах за предыдущие годы.
Но они которые они без дела
партиям пытаются
время
продать себя. Там вот они, когда приходят, там, наверное, в партию Родина, они, наверное, говорят, что они страшные там патриоты, а к нам они приходят, они говорят, что они очень такие либеральные.
А я подозреваю,
демократы,
что они приходят и туда, и туда, только
всего,
говорят,
да,
что они не патриоты, не либералы, они технологи.
Конечно, огромные.
Нет, технологов мы просто, я прошу извинения, технологов просто не пускаем в офис.
Это огромная проблема отсеять вот таких людей, потому что они довольно настойчивые, очень трудно им объяснить, что у нас действительно волонтерская история, что мы собираем идеологических сторонников, а не платных технологов. А второе, что, конечно, вот закон специально так составлен, что он требует в очень большом количестве регионов сразу создать сеть. Я бы сказал, что у нас, ну, конечно, сегодня вот подготовленная ситуация для партийных ячеек, но она не в 40 регионах, а поменьше, да. И вот оставшееся время будем использовать для того, чтобы активизировать сторонников в тех регионах, где у нас сегодня твердой базы нет. Но в целом я не вижу каких-то проблем. Все задачи, которые стоят, они такие занудные, трудные, рутинные, но решаемые.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире лидер партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и один из членов оргкомитета партии «Народной свободы» Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Напомню, пейджер в Москве 660-1046. СМС можно послать на номер +7 903 43-28-01. Я хочу вот еще один важный вопрос задать. А почему вы думаете, что впервые, там, по-моему, с 2007 года, когда появилось прокремлевское правое дело, кому-то из вас, Кремль, Сурков и прочие товарищи, позволят зарегистрировать вот такую волонтерскую, не вполне подконтрольную, я так мягко выражаюсь, не вполне подконтрольную властям партию, что Минюст получит указание действительно взять и дать регистрацию? Михаил.
Ну, на самом деле, мы к этому, конечно, стремимся, но у нас это, так сказать, задача тактическая, не стратегическая. Мы исходим из того, что наше замечательное государство в силу исключительных интеллектуальных, моральных и иных качеств, оно ведет дело к системному кризису, который неизбежен. Они решат проблему 2012 года, но по ходу решения этой проблемы они запустят и усугубят проблемы стратегические, системные так, что после 2012 года справляться с ними будет уже поздно. Они просто потеряют время. И вариант очень простой. Или они одумаются и начнут как-то вести какую-то адекватную политику, я кладу на это небольшую вероятность. И тогда мы действительно будем нормальной политической партией. Я не очень понимаю этого ехидства, потому что я думаю, что 32% населения, интересующихся политикой, не только нам двоим хватит, но еще останется для нескольких не очень крупных партий. Вот. А что касается более вероятного развития событий, то они останутся, скажем так, балансирующим немножко за гранью безумия. Они продолжат сегодняшнюю абсолютную асоциальную и разрушительную политику, и они сорвутся в системный кризис. Ну, мы создаем политическую партию как организацию, которая будет прежде всего работать в системном кризисе. Если по дороге удастся пройти в парламент и удастся даже как-то изменить ситуацию так, чтобы этого системного кризиса не допустить, замечательно. Но рассчитывайте на лучшее, готовьтесь к худшему. Мы ориентируемся на действия в условиях системного кризиса.
Владимир, ну а вы почему рассчитываете на лицензию? Вы критикуете Путина, издаете доклады, критиковали там Лужкова. Ну, хорошо, Лужкова уже нет. Путина, да?
Вообще тенденция.
Да. Так почему власть и господин Сурков, ну и формальные чиновники из Минюста должны вот выдать вам лицензию? Вы, может, на компромисс на какой-нибудь хотите пойти?
Мы-то не собираемся ни у кого и спрашивать позволения. И вообще вот мы поставили себе задачу так, чтобы это был совсем другой разговор, чем в ходе предыдущих попыток регистрации демократических разных партий. Ну, все знают, что тогда, как строилось дело, там была там, 1000-2 реальных активистов максимум, а все остальное – это были вот какие-то фамилии в списке, которые каким-то образом были найдены. А наша задача как раз собрать 45, а желательно 50 или больше тысяч реальных сторонников, которые, если что, можно и на улице вывести. И, кстати, вот к власти, когда мы обращаемся с требованием, не с просьбой и с надеждой, да, а с требованием нас зарегистрировать в соответствии с законом, мы хотим им напомнить, что как раз вот в этом году мы стали свидетелями впервые за долгое время действительно массовых выступлений протеста в стране, причем что вообще произошло впервые за несколько лет в Москве этой осенью. В Москве прошла серия действительно массовых протестных акций оппозиции, таких, которых по масштабу мы давно не видели.
1002 человек,
это только,
1500.
Ну, на самом деле, это целая заполненная площадь, и это немало людей. А если вы вспомните историю протестных акций, что в регионах российских недавно, что в конце 80-х, в начале 90-х годов еще в СССР, то всегда, как бы этот опыт подсказывает, что всегда все начинается с 1-2 тысяч. Людей приходит много, очень много, не сразу, а нужно готовить эту почву. Мы сейчас уже, знаете, вот нам много лет говорили, что вы не можете больше 300 человек собрать, сейчас мы можем уже 3000 собрать. А если мы можем 3000, мы знаем, как делать так, чтобы приходило еще больше, и мы этому хорошо научились. Так что нам есть что в этом плане сказать власти, и если это будет реальная заявка на партию, подкрепленная действительно большим числом людей, которые готовы будут потребовать регистрации этой партии для участия в парламентских выборах, это будет совсем другого порядка разговор, если хотите, в каком-то смысле с позиции силы.
Ну, а на какой почве все-таки объединить людей? Вот я, предположим, понимаю, господин Делягин, он такой профессиональный патриот, а вы как профессиональные либералы будете действовать. Так, обиженный Делягин,
нет,
я прошу прощения.
Я не обиженный, я немножечко огорченный, да. потому что у нас в обществе сложился синтез патриотических ценностей, но не одних только, да, не бывает синтеза из одного явления, а еще демократических и еще социальных. Вот мы стараемся выразить этот синтез, и мы его нащупываем. Хотя я должен сказать, что гражданское общество в том виде, в котором мы его нащупываем, оно действительно ближе к патриотизму.
Социал-национал-демократы.
Ну, можно придумывать разные сокращения, да, разные слова, но это вот когда мы пытались придумывать название этому, ничего кроме здравого смысла мы не придумали, потому что, строго говоря, это он и есть.
Да, прошу прощения, вот Михаил объяснился, Владимир.
А, Михаил, а я не очень понимаю, а почему так вот вы отказываете, например, нам, демократам, в патриотизме?
Мы не... А я не отказываю демократам в патриотизме.
Я в данном случае Михаила Соколова имел в виду, да.
Он я так, тоже не отказываю, он так, я он просто
так,
интересуюсь.
Он так намекнул, что патриотизм это по части Делягина вовсе нет. Мы, демократы, тоже патриоты нашей страны, да, и мы абсолютно готовы к дискуссии.
С мигрантами будете бороться.
Во-первых, вот смотрите, я, например, представляю те силы, которые, ну, если хотите, новые демократы, которые вовсе не такие, как старые демократы, бежавшие там на перегонки отдавать Японии Курильские острова.
Ну, не Демшиза, короче. Мы...
Так, да. Можно без да. оскорблений?
Абсолютно правильный термин сейчас употребил Михаил Делягин. Мы против передачи Курильских островов Японии.
Например. А кто я их передает? Никто их не передает.
Да? Не, у нас есть, вот я когда состоял там в разных предыдущих демократических организациях, сейчас не будем называть имен, да, там есть конкретные очень известные демократические политики, правозащитники, которые мне говорили, нет, мы за то, чтобы хотя бы два как минимум отдать.
Да,
я
надо.
С этим
международные соглашения.
И вот на самом деле года, вот в новой демократической оппозиции, в отличие от старой, гораздо больше патриотизма, чем это было раньше, и мы на самом деле вовсе не чужды своим рецептам решения назревших социальных проблем, например, пенсионной проблемы, да, мы считаем, что у нас неприлично низкие пенсии, их нужно повышать, у нас есть рецепты, как создать национальный пенсионный фонд, куда передать имущество крупных госкомпаний в управление, да, ну, это сейчас не будем углубляться. То есть нам есть что сказать и по части патриотизма, и по части русской национальной идентичности, и по части социальной политики.
Но, в общем, последнее прибежище либералов теперь будет, оказывается,
национализм. С другой стороны, мы предлагаем рецепты, которые основаны на передовом опыте современных развитых стран, стран западной цивилизации, и я думаю, что у нас здесь большая почва для дискуссии будет, в том числе и с национал-патриотическими партиями, когда нас допустят до выборов, вот мы там схлестнемся на дебатах.
Ну, это вы размечтались. А вы, как господин Делягин, тоже предрекаете системный кризис? Вот, Владимир.
Да, безусловно. Ну, мы много раз в этой студии об этом говорили. Вот здесь я со всем, что Михаил Делягин говорил, полностью согласен. Власти проводят безответственную политику во всех сферах. В экономической, в социальной, в военной, во внешнеполитической. И эта политика направлена не на защиту национальных интересов России и интересов российских граждан, а на обслуживание узких интересов правящей группировки, прежде всего коммерческих. Это ведет страну не просто в тупик, а к катастрофе, потому что самые разные проблемы нарастают и усиливаются, а решения их никто и не пытается предлагать. Поэтому, кстати, вот эти митинги массовые, о которых я говорил, это вот признак того, что нам Медведев все время рассказывает, что у нас партийная система идеальная. Вот год назад в послании Федеральному собранию он сказал, что она сложилась и не нуждается в изменениях.
Ну, подождите, недавно он сказал, что нужны уже какие-то политические реформы,
ну, потому что
не
что-то дрогнуло, ну, не, вот именно, что невнятно.
А слушайте,
штука в том, что
президент страны, в которой
вот эти
вы собираетесь
возобновившиеся
действовать,
массовые,
захотел, да, захотел,
вот эти массовые уличные акции протеста показывают, что есть огромное, если хотите, неудовлетворенный спрос на политическое представительство, что людям недостаточно видеть вот эти вот фальшивые системные так называемые оппозиционные партии, они хотят видеть нормальную, здоровую оппозицию, причем разных направлений, левого, националистического, либерально-демократического. Вот мы, я так понимаю, все в этом спектре подаем свои заявки на парламентские выборы, будем требовать участия в них. Мы за то, чтобы была полноценная конкуренция.
Михаил, а вот насчет уличной активности. Ну, неужели вы рассчитываете на то, что там 1000-2000 человек, которые господин Милов грозит вывести на улицы, могут испугать такой мощный режим, выстроенный Владимиром Путиным и продолжающий существование теперь при тандемократии?
Вы знаете, мы сейчас вынуждены сдерживать активность наших членов в части улицы по очень простой причине. Так получилось, что костяк состава партии составляют отставные армейские офицеры. Если какие-нибудь дураки из правоохранительных структур захотят начать их разгонять, ну, последствия могут быть разные. Как так, сильно нетрадиционные. Вот поэтому мы пока просто вынуждены сдерживать своих партийцев. Но я очень хорошо помню, как начиналось все в конце 80-х годов, где-то в 88-м году. Начиналось как раз с 1000, с 800, с 1500. И вот на первых разрешенных Собянином митингах как раз и было абсолютное ощущение вот тех самых, когда еще были не сотни тысяч, еще не лужники были, но вот самые первые... Даже не столько митинги, даже не столько демонстрации, сколько публичные собрания. Это было очень сильное ощущение, это было очень сильное воспоминание. Вот. Причем это вспоминали и старые демократы, что вот пахнуло этой ситуацией. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я должен согласиться с Владимиром в этом, как-то мы сегодня не спорим, да? Вот. Я должен согласиться с Владимиром в том, что полностью отсутствует политическое представительство абсолютного большинства народа. Вот вы здесь проявили социологию, кто интересуется политикой. А можно подойти с другой стороны. Вот кто интересуется политикой, он будет интересоваться, будет лежать на диване и переключать программы.
Ну, скорее, он будет в интернете.
А вот то или в интернете. Ну, зависит от политической склонности, от продвинутости. А вот политикой будет заниматься тем, кем эта политика занялась. Кого достало те или иные, как писал товарищ Горький, свинцовые мерзости русской жизни. Вот свинцовые мерзости вот этой вот суверенной демократии или сувенирной демократии, как вы правильно называете, я не знаю, которая беспрерывно поднимается с колен, и все забывают, в какую позу она поднимается при этом. Причем достает все. Абсолютно благополучные люди, они просто теряют иногда даже человеческий облик, просто послушав очередное выступление очередного лидера, потому что они соотносят это с реальностью. У меня вот сегодня был эфир на одной очень уважаемой радиостанции, и там абсолютно корректный, абсолютно вежливый ведущий. Он просто послушал, что сказали наши лидеры, вернувшись с саммита Большой Двадцатки. Вот. Но это настолько не соответствует реальной жизни, что, в общем, мне пришлось с трудом сдерживаться, чтобы это все не попало в официальный эфир.
Когнитивный диссонанс называется.
Это полное несоответствие слов и реальности. Полное. Ну, что там далеко ходить? Вы нам здесь замечательно зачитывали новость про непереводимую игру слов руководителя Следственного комитета Бастрыкина, который пригласил журналиста Хинштейна, ныне депутата от «Единой России», возглавить управление собственной безопасности Следственного комитета.
Ну, очень мило. Вот. Депутаты берут под контроль.
Это как раз и есть такой реальный символ фантастической депрофессионализации власти, да, когда уже вот шутовские персонажи занимают крайне серьезные должности, от которых зависит многое.
Ну, в данном случае он отказался, но
у Хинштейна оказалось больше здравого смысла, чем у председателя Следственного комитета Российской Федерации. Согласитесь, это круто. Это круто.
Ну что ж, сегодня в московской студии...
А теперь представьте себе, что думают про это следователи, милиционеры, журналисты, кстати, и все, кто хоть немножко знает профиль этой деятельности.
Мы смеемся и уходим на новости и продолжим после выпуска новостей разговор с Владимиром Меловым и Михаилом Делягиным.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны двое активистов арт-группы «Война» – это Леонид Николаев и Олег Воротников. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В ходе одной из недавних акций арт-группы в Петербурге были перевернуты несколько милицейских машин. В Краснодарском крае следствие допрашивает двух задержанных в понедельник, подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в станице Кущевская. Ранее были задержаны еще 4 человека. Таким образом, в настоящий момент по делу проходят 6 подозреваемых. В Орловской области в результате крупной автомобильной аварии 7 человек погибли и 6 получили травмы. У зданий Генеральной прокуратуры и ГУВД Москвы в понедельник прошли одиночные пикеты в поддержку арестованных после несанкционированной акции «День гнева» 12 ноября активистов оппозиции Константина Косякина, Сергея Удальцова и Григория Торбеева. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в ночь на 6 ноября, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи называют его состояние тяжелым, но стабильным. Олег Кашин находится в сознании. Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Андрей Красненков подал от своего имени иск о защите деловой репутации к правозащитной организации «Мемориал». Случаи похищений и незаконного заключения подозреваемых в терроризме должны быть полностью расследованы, считает Amnesty International. Международная правозащитная организация призывает европейские правительства помочь выявить случаи применения таких мер сотрудниками ЦРУ после терактов 11 сентября 2001 года. В Италии четверо членов коалиционного правительства Сильвио Берлускони вышли из состава кабинета. Канцлер Германии Ангела Меркель переизбрана на пост лидера Христианско-демократического союза, который она занимает с 2000 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наши гости – лидер партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и член Оргкомитета партии «Народной свободы» Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Телефон 8-800-222-12 прямого эфира, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, вот я понял, что вы хотите зарегистрировать свои партии и принять участие в выборах. Ну, я попросил одну из моих коллег, Веру Володину, рассказать, собственно, о выборах. Вот были выборы в Московской области. Это довольно интересно, поскольку там было все, что характерно для российских выборов. Давайте мы послушаем материал, а потом обсудим.
В Московской области выборы проходили в 37 муниципальных образованиях, в том числе в 15 были избраны главы, 12 из них – выдвиженцы «Единой России». На выборах Совета депутатов разных уровней единороссы тоже получили более 3/4 мандатов. Результаты выборов в Серпухове и в Королеве серьезно отличались от среднеобластных итогов. В Королеве ни один из единороссов не прошел в Совет депутатов, а на пост главы Серпухова горожане избрали эсера, предпринимателя Павла Залесова, собравшего почти в два раза голосов больше, чем действовавший глава. Редактор газеты «Совет» Виталий Пом Музов рассказывает, что в ходе предвыборной кампании столкнулись прежде всего два единоросса – глава Серпухова Павел Жданов и глава Серпуховского района Александр Шестун. Два административных ресурса проиграли предпринимателю.
Две большие силы друг с другом боролись, пытались выливать на друг друга там разный компромат. Особенно, конечно, досталось Шестуну. Избиратель решил проголосовать за третью силу. Набрав 17 тысяч голосов, победил Павел Залесов от «Справедливой России». Хотя, я думаю, что в данном случае партийная принадлежность не такое большое значение имела, а, в общем-то, имели значение личности. Два раза набрал больше голосов, чем действующий глава.
Жители Королева не избрали ни одного единоросса. Из 25 депутатов 16 самовыдвиженцы, 9 мест между КПРФ, СРМ и ЛДПР. Политолог Александр Кынев в итоге выборов в городе объяснил таким образом.
В городе Королеве основную борьбу вели два неформальных блока. Один под названием «Вечерний Королев» по имени одноименной газеты, а второй – наш любимый город. Элита крайне расколота, он находился длительное время под уголовным делом бывший мэр теперь господин Морозенко, и в результате очень сильный раскол в местных элитах, борьба различных жизней группировок за власть, вот они кончились тем, что большинство из них выступали помимо партии под эгидой вот этих сугубо местных блоков.
В Сергиевом Посаде яблочники, участвовавшие в выборах районного совета депутатов, до сих пор призывают правоохранительные органы разобраться в ситуации, зафиксированной на видео. Лидер сергиево-посадских яблочников Сергей Крыжов утверждает, что председатель одной из участковых комиссий в ночь после голосования подделывал протокол с результатами выборов.
Это уголовное преступление, формулируемое как подделка избирательных документов, причем членом избирательной комиссии. Поскольку там бланк был уже с печатью и подписями членов комиссии, пустой, с незаполненными графами, она туда что-то вписывала, ну вот это как раз сам процесс. Это называется, что поймано с поличным.
Заявление в прокуратуру подавала и КПРФ, не доверяя результатам голосования на одном из участков в Хотьково, где в последнюю пару часов голосования явка избирателей неожиданно удвоилась. А на участке в Краснозаводске беспартийные наблюдатели зафиксировали менее 170 избирателей, но при подсчете голосов в урне оказалось 1270 бюллетеней, и более 90% 7% голосов за «Единую Россию». Сергей Крыжов рассказал, что «Яблоко» набрало 7,3% голосов на 67 участках, обеспеченных наблюдателями-яблочниками, но на оставшихся без наблюдения 46 участках результаты голосования отличались сильно.
На 46 участках наблюдения не было. Ну и там, соответственно, средняя цифра 2,5. В некоторых участках при достаточно явке людей, 0 вообще, за «Яблоко». Была реализована стратегия «Единой России», чтобы зарегистрировать все партии, которые, ну, как бы на пределе барьера могут работать, и дать им чуть меньше этого барьера, чтобы все эти голоса, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливое», получили чуть больше 5%, и все вместе 16 там с чем-то процентов ушли к «Единой России».
Ну вот это был репортаж Веры Володиной, и я хочу обратиться к нашим гостям. Ну, во-первых, тут есть несколько тем, но одна из тем. Ну, нужно ли участвовать в таких выборах? Видели, какие фальсификации описываются вот в Московской области?
Конечно, Владимир? Конечно, нужно, Михаил, просто потому, что это та вещь, от которой от нас ждут огромное количество людей, наших сторонников. Вообще, я вот очень много регионов объездил за там 2 с лишним года, больше 40 регионов в России, общался с тысячами людей, и мое впечатление, что люди не понимают, а в чем, собственно, состоит еще смысл политической деятельности, кроме как неучастия политиков и партий в выборах.
Вот в таких выборах.
Да, в выборах сегодня участвовать очень сложно, но, с другой стороны, людей очень сильно воодушевляет, когда находятся люди, которые все-таки рискуют это делать, несмотря на все трудности, которые идут, борются, пытаются добиваться своего,
а и во многих случаях, другие.
Миш, во многих случаях это получается. Мы видели довольно много примеров по всей России за последние несколько лет, когда, скажем, на региональных и местных выборах «Единую Россию» били не раз, причем жестко иногда.
А что было дальше, вы помните?
Это...
Эти люди потом переходили на сторону
это
«Единой России».
Вопрос,
и один вариант, и второй вариант, то, что вот, нам и писала в репортаже коллега, это происходит в ситуации раскола элиты. На федеральном уровне раскола элиты нет.
Можно я вам отвечу просто, да, вот про что происходит потом?
Раскола элиты есть.
Вот есть такая иллюзия, что чтобы «Единой России» там условно наставить рога, нужно голосовать якобы за КПРФ. Очень многие люди так и голосуют, и часто кандидаты от КПРФ побеждали. Вот мы просто получили набор доказательств, что этого делать не надо, потому что кандидаты от КПРФ, которые вроде были оппозиционными, тут же перебегают в «Единую Россию» все или голосуют за единороссов. Но совсем другая история будет, если зарегистрируют подлинно оппозиционные партии, которые сегодня действительно претендуют на регистрацию, представляя большое число людей у себя за спиной. Я думаю, что и у Родины есть много сторонников, достаточно, чтобы даже по действующему закону претендовать на регистрацию. И у нас 100%, и у других партий, которые там, будь то Родфронт или Другая Россия, вот мы все за то, чтобы они были представлены в избирательном бюллетене. Я уверен, что, по крайней мере, большинство людей, которые стоят за этими партиями, ну, это не те люди, которые будут действовать так, как сегодня действуют полностью продавшиеся правящие группировки, там, аппарат системных официальных зарегистрированных партий, КПРФ, там, Справедливые, ЛДПР и прочее, да, они всегда сдают своих избирателей. Мы делать этого не будем. Я уверен, что и коллеги тоже не будут. Поэтому это принципиальный вопрос, допустят ли до выборов сегодня внесистемные партии, которые не зарегистрированы, а если это произойдет, то мы, во-первых, сможем параллельный подсчет голосов организовать, то, чем пренебрегают сегодняшние системные, так называемые оппозиционные партии. Они же это не делают. Они кричат про фрагментарные нарушения. Они по отдельным участкам подают там в суды, в прокуратуру. А параллельного подсчета голосов ни на каких выборах они организовывать не решаются, потому что это действительно подлинный вызов действующей власти. А мы будем это делать, если мы будем иметь лицензию как зарегистрированная партия. Поэтому это, в общем, игра стоит свеч, и самое главное, люди от нас этого ждут. Вот,
Михаил,
это важнее всего.
Вы что-то сказали, что есть раскол в элитах?
Ну, во-первых, в элитах есть раскол.
Это вы как-то...
Во-вторых, мы видим, что уже внутри... Нет, не замечтался. Уже внутри «Единой России» бывают определенные проблемы. Да, достаточно вспомнить про историю товарища Матвеичева и товарища Грозлова, да? И многие другие истории.
Ну, товарищ Матвеичев, это который предлагал оппозицию танками давить? Его уволили со всех постов.
Нет, почему? Он остается в комиссии президиума.
Единая Россия?
Остается, да, да.
Ну,
да,
недолго, наверное. Таких одиозных людей, но которые пока не говорят то, что думают, обычно убирают.
Пока не уволили.
Грызлов это пообещал.
Ну, пусть обещает, но, тем не менее, там есть существенный раскол. Во-вторых, очень показательная ситуация в Королеве. Я напомню, что Королев это бывший Зеленоград. Что это...
Калининград, под Москвой.
Ой, здесь Калининград, да.
И Подлипки.
Да, Калининград,
это ракетные
которого,
заводы, да.
С которого началась, собственно говоря, демократическая революция конца 80-х годов. И он очень показателен в том смысле, что он показывает, он является опережающим индикатором. Когда в бывшем Калининграде подмосковном люди из «Единой России» стесняются ассоциировать себя с «Единой Россией», в общем, это процесс, который уже очень четко виден по стране. И я хотел бы сказать, что да, когда люди из КПРФ, люди из ЛДПР приходят, то они, как правило, ведут себя как сотрудники филиала администрации президента.
А вы не имеете России, отношения с администрацией президента? А,
вы знаете, после, дай бог памяти, 97-го года, когда я оттуда уволился, нет.
Ну, поверим на слово.
Ну, могу предъявить трудовую книжку.
Понятно. Хорошо.
Вот. Справедливая Россия, люди разные. Есть люди, которые бойцы. Но мы уже имеем, даже в этих выборах, несколько мест, где люди просто пришли на выборы, в том числе в Ставропольском крае, где, в общем, не самая благополучная ситуация, в том числе по части криминала, где люди просто в сельском районе пришли на выборы и заблокировали возможности фальсификации. Просто. И они сменили власть в своем районе. Ей будет теперь тяжело, но это некоторые первые вещи, которые, скажем, год назад не было и быть не могло. Это некоторый, несколько иной уровень общественного негодования, который проявляется и на уровне интеллигенции, на уровне бизнеса, и на уровне самых обычных нормальных людей.
Понимаете, это вот не соответствует социологическим в некотором смысле данным. Вот есть вопрос, заданный тем же Левада-центром, как вы думаете, в каком направлении развивается сейчас политическая жизнь России? Так вот, развитие демократии видят, раньше видела 32-33%, 5-6 год, 10 год 39% увеличилось количество. И точно так же на вопрос, можете ли сказать, что в России сейчас демократическое общество? В 2000 году говорила 26%, в 10-м 34%. Соответственно, нет, 54 и 47%. То есть количество людей, которые верят, что в России есть демократическое общество, даже увеличивается.
И при этом эти люди считают, что демократия – это то, что есть, и то, что есть, их не устраивает. Есть вопрос в тех же самых опросах левадовских, идет ли развитие страны в правильном направлении или в неправильном. Да, баланс в целом позитивный, но, знаете, количество людей, которые считают, что дела идут в неправильном направлении, вы знаете, даже превышает долю людей, которые интересуются политикой.
Вот Борис задает вопрос. Допустим, один из ваших гостей победит на выборах или там на президентских даже, он пишет. А кто будет исполнять его правильные и умные приказы? Неужели непонятно, что на нижних этажах власти, прежде всего местной, существует полный саботаж, равнодушие, безответственность и пофигизм? Владимир.
Нет, там нужна, конечно, очень серьезная перестройка вот всего этого управленческого государственного механизма, в том числе и с большой кадровой, как это принято говорить, ротации, вот где действительно нужно будет сократить и почистить кадры и просто изменить принципы их назначения, это вот в этой самой государственной машине. Нужно будет и принципы принятия решений изменить таким образом, чтобы люди, по крайней мере, о них знали, о тех решениях, которые принимаются. Сейчас выяснилось, что когда Собянин был назначен мэром Москвы, что там только треть решений московского правительства вообще публиковалась. Мы, кстати, с этим сталкивались с Немцовым, когда писали доклад о Лужкове, что вообще невозможно официально постановлений правительства Москвы просто физически найти. И, конечно, этот государственный механизм нужно будет очень серьезно перетряхивать. А что касается людей, которые могли бы туда прийти, да такие вот, с этим как раз не будет проблем. Принципиальный вопрос не в том, кто придет. Принципиальный вопрос в том, чтобы создать такую систему, которая обеспечивала бы сменяемость власти, регулярную, в результате прозрачных, открытых, честных, конкурентных выборов.
Владимир, ну вот вы просчитываете ли последствия своих действий? Вот у меня есть сомнения. Вот вы с Борисом Немцовым добивались отставки Лужкова, разоблачали его как коррупционера, добились, ну и что вышло? Вот новый мэр кошмарит мелкий бизнес, сносит ларьки, торговые павильоны, еще что-нибудь такое.
Нет,
устроит.
Михаил,
это ваша победа.
Позвольте защитить оппонента.
Это неправильно. Сейчас, я просто скажу.
Вот результаты вашей победы.
Это неправильная альтернатива старый там маразматик и коррупционер Лужков, извините, да, там ничего, что я такие слова в эфире говорю, там судебных исков мы не судиться. Боимся, да, или назначенец Собянин, который в Москве не жил, города не знает, видит его только из окна чиновничьего Мерседеса. Это не та альтернатива, Миша, за которую мы с ним
словом боролись. А какая альтернатива?
Нормальная альтернатива – это то, за то, что люди, тысячи людей вышли 25 сентября на Болотную площадь, прямые выборы мэра Москвы, чтобы москвичи могли решить, кто достоин быть их начальником на абсолютно открытых конкурентных выборах.
Но по факту-то получается другое.
Так вот, нам этот факт не нравится. Значит, теперь будем бороться за отставку Собянина и за тот же главный принцип, за то, чтобы мэр Москвы избирался москвичами на прямых выборах. Мы не боролись за то, чтобы назначили нам здесь какого-то
тюменского выскочку. При такой системе выборов, когда забрасывают
ящики... Я совершенно в этом не уверен. Во-первых, еще раз про систему выборов. Миша, вот вы сразу требуете абсолютной победы, да?
Я ничего не требую.
А вот то, о чем я говорю, и Делягин говорит...
Я указываю на недостатки вашей политической прозорливости.
Посмотрите, что происходит в последнее время. Единая Россия, есть масса примеров, где она начала с треском проигрывать выборы. Это то, чего раньше вообще никогда не было, да? А тут вдруг мы это увидели, как это бывает. Да, это пока не охватило всю страну, но это хотя бы уже появилось, и можно пощупать, как это выглядит. И люди начали массово выходить на улицы. На мой взгляд, это признак очень позитивной динамики, дела движутся в общем в понятном направлении.
Не все, что происходит, может быть оценено позитивно. Вот интересное тут письмо от Александра, которое указывает нам посмотреть историю Ирана, где шах искусственно насаждал олигархический монополистический капитализм. Против него выступали почтенные либералы, левые интеллигенты. В результате имам Хомейни, которого никто не принимал всерьез, встал во главе народа, снес шаха, а попутно закатал в асфальт своих либеральных левых попутчиков. Что-то мне это напоминает, пишет Александр. Вот только где наш Хомейни?
Хомейни? Иранская культура, в том числе политическая, несколько отличается все-таки от российской.
Я говорю о возможности предсказывать реальные результаты своих действий. Вот в случае с Лужковым мы видели, как боролись за прямые выборы и против нехорошего Лужкова. А получился на должности гражданин Собянин.
Простите, пожалуйста, гражданин Собянин начал со слов «Москва для москвичей». Даже люди, которые исповедуют лозунг «Россия для русских» в его национальной форме, а не культурных, таких людей процентов 15 в Российской Федерации, они впали в некоторый ступор от этого замечательного лозунга.
Ну, это говорит, конечно,
но
о большой одаренности,
как политика существует чисто управленческий принцип, что первые полгода он будет делать глупости, его будут подставлять, и он будет подставляться, потому что он не очень понимает и не очень ощущает еще этот управленческий организм. Что это такое, мы увидим реально через полгода. До этого это будет некоторый хаос внутри аппаратной борьбы, потому что аппарат старый. Значит, что касается того, что придут плохие люди, ну, знаете, святых всегда немного, на них всегда острый дефицит, и вопрос не в людях, а вопрос в правилах игры. Вот задача не в том, чтобы сменить Лужкова на Собянина или там Собянина на там, какого-нибудь Нарышкина, да, или Громова на Нарышкина. Задача в том, чтобы изменить правила игры. Простой пример. Есть такая вещь, как коррупция. Мы видели, как в замечательной стране, которая в Советском Союзе была символом коррупции, в Грузии, человек, ну, которого я считаю или безумцем, или негодяем, очень быстро и очень спокойно с этой самой коррупцией разобрался.
С низовой,
которая не позволяла ездить по стране на машине, потому что через каждый километр сидел гаишник, который просил доллар. Через каждый. И по стране нельзя было проехать. Просто нельзя. Да? Так что, если у нас разберутся с такой низовой коррупцией
гаишников... Я хочу напомнить, что до этого была революция РОС. До того, как разобрались с коррупцией, в Грузии произошло народное возмущение. Да? Этой самой коррупции, режимом Шеварнадзе и так далее.
А почему вы отказываете российскому и русскому народу на народное возмущение?
Потому что я не вижу никакого народного возмущения, потому что люди пугали оранжевой революцией сколько
за
лет.
За месяц и до революции РОС ее тоже никто не видел в упор. Это вещи, которые, когда количество переходит в качество, и недовольство подспудное переходит в недовольство явное, достаточно быстро происходит. И я хочу еще сказать приятную вещь. Вы знаете, в каком социальном слое максимально в России ненависть к руководству «Единой России»? Знаете, в каком? она, вот я много общаюсь, я езжу по России примерно два раза, ну, не реже, чем два раза в месяц, иногда чаще, с разными людьми в разных ситуациях. Региональный уровень руководства «Единой России», вот вторые, третьи, четвертые люди в разных местах по-разному. Вот это НБП отдыхает. А люди, которых бьют дубинками на площадях, они относятся к «Единой России» значительно более терпимей, чем вот этот слой самих аппаратчиков «Единой России», который каждый день вынужден заниматься бредом, прекрасно понимают, что они этим бредом занимаются, и которых уже потихонечку начинает тошнить.
Ну, надо заметить, что, конечно, региональные элиты от торжествующего путинизма сильно проиграли, скажем так. Никакого федерализма нет, деньги в центре, и так далее, и так далее. Владимир, коротко, можно, и потом я хочу слушателей подключить.
Я согласен с вот такой оценкой Делягина о том, что действительно среди региональных чиновников, функционеров, вот как раз нет никаких иллюзий о том, что это за система. Они-то ненавидят ее почище, чем многие несогласные. Что касается Ирана, ну, знаете, вот я другой пример приведу. Я был недавно в Латвии. Вообще, должен сказать, такая во многом абсолютно русская страна. Вот по Риге идешь, русский город. Там русских, видимое большинство, да. И ничего, они в Евросоюзе, там демократия, конкуренция политическая, политики там не знают, как вывернуться наизнанку, чтобы понравиться избирателям, периодически проигрывают, если не справились, да, приходит оппозиция к власти. Вот как все, в стране, где живет достаточно много русских людей, а в Риге там едва ли не большинство, может нормально функционировать современные институты демократии. А что касается Ирана, там масса других было факторов, о которых не надо забывать. Все-таки правление Шаха, по сути, ассоциировали с одной из форм колониализма, его считали продавшимся там Западу и так далее, да.
Охранка Савак, я помню, до сих пор, вот, была страшная
структура. Да, и кроме того, в отличие от того же иранского общества, позволю себе такую оценку, и, кстати, все социологические опросы показывают, что в российском обществе нет спроса на радикалов. Люди хотят умеренных политиков, если хотите, центристов с разными оттенками, вот по-разному, вот. По всем контурам политического спектра.
Ну, давайте мы подключим с вопросами слушателей. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, вот я хотел спросить у Владимира, он так довольно оптимистично говорит, что вот если не системная оппозиция, то вместо коммунистов будут за них голосовать. А что они будут делать, если их партию не зарегистрируют, что, скорее всего, и произойдет, или ее там на несколько лет замылят куда-то?
Вот. Так, пожалуйста.
Нет, безусловно, я уже сказал наш примерный план действий. Мы не зря, что называется, раскочегариваем вот это новое движение протеста и учимся больше людей выводить на улицы. Для этого нужна такая совершенно нового типа массовая организационная работа, которая... Пренебрегали раньше, просто люди думали, что в интернете кинут клич, и все к ним придут. Оказывается, нужно вкалывать, ходить по людям, разносить агитпродукцию, тратиться на рекламу серьезно. Мы учимся это делать, у нас это получается. Мы, безусловно, то есть план Б заключается в том, что если нас не регистрируют, мы, конечно же, будем протестовать и будем делать ставку на совершенно нового качества движения протеста. Это вот если коротко ответить на этот вопрос.
Так, Федор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот Михаил Диа. Делягина, к сожалению, редко слышу вас. Хотел за Шумова президентом, а Володя Рыжков премьером. Или наоборот. Ну, это ладно, присказка. А подсказка вот какая. У нас нет гражданского общества. У нас есть народонаселение. В 99-м году все голосовали за Единую Россию. В 2000 году, в начале, президентские выборы, последние демократические выборы, когда Ира их командовала и так далее. Все голосовали за погоны. Ментовские, КГБ, МВД, это НКВД, это Динамо общество. Проголосовали за погоны. Люди выбрали погоны. Думали, порядок будет. Не зная, что погоны... Погонам верить нельзя, тем более ментовским. Они все кидают динамит. Так вот. И вот 10 лет либо наступают на грабли. 22-й закон, там отмена и так далее. Потом уже люди поняли, что это все-таки не то, за что они голосовали, то, что они хотели. Они стали потихонечку прозревать. И сколько еще понадобится лет и времени? И как надо раскачивать и народ агитировать за...
Вот и вопрос. Сколько понадобится лет, Михаил? Чтобы вам стать президентом, как обещают слушатели.
Вы знаете, совершенно не хочу этого, потому что более поганая работа у нас в свете нет. Это так. Правда. Я это видел. Значит, насчет гражданского общества я с Федором не соглашусь. Критерий общества, критерий для меня очень простой. Это те, кто работает бесплатно. Вот в нашем сегменте оказался огромный слой таких людей, это отставные армейские офицеры. В основном армейские, хотя есть следователи, есть люди, которые умеют организовывать даже показательные процессы. Я думаю, что как, если нас начнут, так сказать, динамить, то умения этих людей пригодятся в разных формах. Но самое главное, тогда, в 99-м, 2000-м, люди хотели порядка. Сейчас люди хотят справедливости. И негодование людей в целом ряде случаев переламывает желание государственного аппарата. Заставили вычистить закон о полиции, оттуда убрали 15 наиболее гнусных положений. Осталось еще несколько, но основную гнусность оттуда убрали. А Лужкова, на самом деле, устранил не добрый царь-батюшка, а устранило общественное негодование, да, подстегнутое, направленное правильными докладами. И можно перечислять дальше. Сколько нужно лет, людей учит жизнь. Пропаганда и разъяснения, и радиопередачи, и телепередачи только позволяют им немножко быстрее учиться, но учат в первую очередь жизнь. Системный кризис будет учить быстро и жестко. Я думаю, что и до этого тот бардак и тот беспредел, который мы сейчас видим, ну, правда, еще достаточно умеренный, он каждый день учит огромное количество людей.
Вы про дело Кашина? И про избиение учит жизнь,
про
да?
Многое,
вполне,
про многое.
Вполне системного журналиста измолотили в центре Москвы.
Про многое другое и про разные вещи. Во всяком случае, люди, которые считали, что они принадлежат к тусовке и потому неприкосновенны, теперь понимают, что это не так. Например, жизнь учит по-разному. Обычно она учит обычных нормальных людей, которые просто едут по улице и вдруг встречаются с милиционером, например.
Ну и что, они пойдут в ваши партии, встретившись
после
с милиционером?
Одной встречи с милиционером они не пойдут, хотя я знаю людей, которые после одной встречи с милиционером уехали в эмиграцию.
Ну вот, они же не вступили в оппозиционную партию.
А некоторые вступают в оппозиционную партию. А некоторые устраивают восстание в своих населенных пунктах против Единой России и сметают всю местную нечисть.
А можно я добавлю два слова? Вот сейчас я как раз хотел сказать, но Миша меня опередил с эмиграцией-то, да? Вот это массовое явление в таком активном слое российского общества. Люди, которые много крутятся, умеют зарабатывать себе на жизнь, обладают талантами, способностями. Вот очень многие из этих людей всерьез уже практически задумываются, а многие предпринимают шаги по эмиграции, покупают там недвижимость за рубежом, детей вывозят там учиться и так далее.
Вот Юрий Михайлович Лужков вывез.
Я сейчас очень много таких людей, не таких, как Юрий Михайлович Лужков, а честных, нормальных, современных и ответственных россиян встречаю, для которых альтернатива простая. Либо что-то изменится в общественно-политической системе, либо придется из этой страны валить. И они не хотят валить, потому что они патриоты России, они хотят видеть Россию на нормальной страной, хотят видеть ответственное правительство и открытую политическую систему. Поэтому, знаете, для многих из них это не вопрос одной встречи с милиционером коррумпированным.
Ну, вот приговор Ходорковскому
будет,
куда идет
тренд. Это вопрос того, видят ли они какую-то альтернативу тому, чтобы просто уезжать, бежать отсюда. Вот очень многие из этих людей в последнее время приходили к нам и откровенно говорили: ребят, вот единственное, на что мы можем рассчитывать, это если будете вы такие, как вы, и вы внушаете в этом смысле нам надежду, о которой говорил Ходорковский в своем заключительном слове на суде.
Это на самом деле очень скверно, потому что иногда возникает ощущение, что люди остаются, потому что надеются на нас. То есть мне несколько раз говорили, что, ребят, вот если вот без вас эта страна была бы конченной, а так они еще сидят и ждут. И это очень большую ответственность налагает, к сожалению.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были Михаил Делягин, партия «Родина. Здравый смысл», и Владимир Милов, оргкомитет партии «Народной свободы». Всего доброго.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».